«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 апреля на календаре. Обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1918 год. В Петрограде создается киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун». Позднее она станет киностудией «Ленфильм». Решение о создании студии принимает лично нарком просвещения Луначарский. Снимает студия хронику, как правило, революционную. Работают на трофейной технике, которая осталась от прежнего режима. Снимают мало, так как в стране голод, а дефицитную пленку приходится беречь. Первые два года будущий «Ленфильм», по сути, проводит ревизию своих запасов и подбирает энтузиастов кино. В 1920 году на базе студии создается фабрика эксцентричного актера «ФЭКС» Григория Козинцева и Леонида Трауберга и киноэкспериментальная мастерская, сокращенно КЭМ, Фридриха Эрмлера. Студия начинает снимать свое кино. Первая работа по сценарию, опять же-таки, наркома Луначарского – лента «Уплотнение» про профессора, к которому подселяют рабочую семью. Кино снимают за несколько дней в служебных комнатах Петрограда. Градского кинокомитета. Эту работу и еще три агитационных фильма покажут в ноябре 1918 года. Ну а классическое название студии «Ленфильм» будет окончательно утверждено в 1934 году, когда под этим названием студии будет открываться лента «Чапаев».
Тихо, граждане! Чапаев думать будет!
1929 год, 29 апреля. Появляется новый термин – социалистическое соревнование. Его впервые произносят в обращении к рабочему классу на 16-й конференции ВКПБ.
О чем нам тужить? Тужить нам не о чем. Наша МТФ работала и работает не хуже, чем когда бы то ни было. Отдаем вам это знамя, держите его крепче в своих руках и постарайтесь не отдавать его нам в будущем году, когда мы перекроем ваши показатели.
Оказывается, этот термин предлагает еще Ленин в своей статье «Как организовать соревнования». Впервые эту статью напечатают в газете «Правда» в январе 29-го, хотя Ленин написал ее еще в 1918 году. И вот на пресс-конференции произносится это словосочетание «социалистическое соревнование». И тут же в ответ шахтеры Донбасса говорят о том, что они идею соцсоревнования запускают у себя на шахтах. 5 марта рабочие ленинградского завода «Красный Выборжец» обращаются через газету к рабочим всех фабрик и заводов Советского Союза с предложением развернуть социалистическое соревнование по всей стране за снижение себестоимости продукции. Этот призыв и положил начало заключению договоров о соцсоревнованиях между предприятиями, коллективами цехов, бригадами, отдельными рабочими. Уже к сентябрю 1929 года социалистическое соревнование охватывает всю страну. Награды за победу в соцсоревнованиях разные. От переходящих красных знамен и вымпелов до вывешивания фотографий передовиков производства на доске почета. В стране выпускаются специальные вымпелы и значки. На них надпись «Участник социалистического соревнования».
А за что вы их снимаете? Что они сделали?
В том-то и дело, что не сделали. Недовыполнили и привет. И то Филя две недели висел.
1961 год. Хирург Леонид Рогозов успешно выполнил на себе операцию, вырезав самому себе аппендицит.
Пока вы здесь в ванночке с кафелем моетесь, нежитесь, греетесь, в холоде сам себе скальпелем, он вырезает аппендикс.
Место действия – советская антарктическая станция «Новолазаревская». Леонид в качестве врача в составе экспедиции. Вечером 29 апреля Леонид Рогозов чувствует себя плохо. Подскакивает температура, появляются боли в животе, и 27-летний врач сразу понимает – аппендицит. Рогозов пробовал пропить антибиотики, но от них становится только хуже. Вертолет вызвать было нельзя, за стенами буран, и машина просто не доберется до станции. Тогда молодой хирург решается на отчаянный шаг – сделать самому себе операцию. Операцию Леонид решил проводить без перчаток. Из-за грудной клетки место разреза практически не видно, все приходилось делать на ощупь. Чуть позже в дневнике Рогозов пишет: «Мои бедные ассистенты, в последнюю минуту я посмотрел на них, они стояли в белых халатах и сами были белее белого. Я тоже был испуган, но затем взял иглу с новокаином и сделал себе первую инъекцию».
Рогозов сумел добраться до воспаленного аппендикса, вырезал его, вколол антибиотик и зашил сам себя. Уже через несколько дней температура спадет, и Рогозов снимет швы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1961 года за заслуги в научных исследованиях Антарктиды и проявленное при этом мужество Леонид Рогозов награжден среди особо отличившихся участников комплексных антарктических экспедиций Советского Союза орденом Трудового Красного Знамени.
1968 год. На экраны в этот день выходит фильм «Три тополя на Плющихе». В главных ролях Татьяна Доронина и Олег Ефремов. Снимают кино по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке». Но после меняют географическое название в заголовке, чтобы не было никаких ассоциаций с телевидением и телецентром, который тогда был именно на Шаболовке. На главную роль, мужскую, сначала зовут Николая Рыбникова. Никаких возражений эта кандидатура у руководства не вызывает, но режиссер Татьяна Леознова случайно видит фотопробы Олега Ефремова и понимает, что именно он должен сыграть главную роль. Доронина даже не утверждается. Она дает свое согласие на съемки в этом фильме. К тому времени Татьяна Доронина уже звезда. Только что вышел фильм «Старшая сестра», и об актрисе знает практически вся страна. Самая главная трудность и у Ефремова, и у Доронины непростые характеры. Некоторые сцены приходится менять по желанию актеров, от каких-то эпизодов вообще отказываются. Например, от сцены с мороженым. Доронина сказала, что не ест его, а устраивать скандал режиссер Татьяна Леознова не хочет. И тем не менее снимают довольно быстро. И взаправду на Плющихе, в доме номер 5 на Ростовской набережной, в настоящей квартире, хозяева которой уступили ее, съехав на дачу. В успех ленты особо никто не верил. Обычная история двух немолодых людей. Однако ленту в первый год смотрит 26 миллионов человек. Тут же появляются слухи о том, что Доронина и Ефремов на самом деле муж и жена. Многие этому верят. Самое интересное, что через год актеры снова будут сниматься и снова вместе в картине «Еще раз про любовь». Ну а главный шлягер ленты – песня «Нежность» Пахмутовой и Добронравова. Эта композиция была написана еще до фильма, и ее даже несколько раз прокручивали по радио. Но свою популярность песня обретает именно после «Трех тополей на Плющихе». Причем поют ее по-разному. Либо по-эстрадному, как Кристалинская, либо по-народному, как Доронина.
Опустело небо без тебя. Ой, как мне несколько часов прожить.
29 апреля 1974 года. На телевидении премьера. Показывают спектакль театра сатиры «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». В главной роли блистает на сцене Андрей Миронов.
Да чего хорош английский язык? Знать надо чуть-чуть. Добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», черт возьми, тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Зайдите в любую харчевню, сделайте так, больше ничего. «God damn it», и вам подают солонины без хлеба. Какая прелесть, ваше сядство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского шампанского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сядство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад и слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. «God damn it». И она вам даст звонкую пощечину, значит, поняла.
Спектакль этот начинает ставить еще Марк Захаров в конце 60-х годов, и главного соперника «Фигаро» в первой версии играет Валентин Гафт. Но после ухода Марка Анатольевича постановку переделывают. На роль графа назначают Александра Ширвинта. Спустя 5 лет после премьеры телевидение решает снять спектакль на пленку. Актеры играют все сцены без зрителей в присутствии телекамер. В итоге на экране практически весь состав театра сатиры. Кроме Миронова и Ширвинта, зрители видят Нину Корниенко, Татьяну Пельцер, Веру Васильеву и многих-многих других. Телеверсию показывают довольно часто, что только поддерживает интерес к этому спектаклю. В итоге на сцене театра сатиры «Женитьба Фигаро» идет 18 лет. Спектакль перестанут играть лишь в 1987 году, когда во время гастролей в Риге, произнося монолог «Фигаро», потеряет сознание Андрей Миронов. Актер спустя 2 дня скончается в рижской больнице.
Как произошло все это? Кто обрушил все эти страдания на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная.
И музыкальное событие дня сегодняшнего. 29 апреля 1978 года. Группа Bee Gees вновь оказывается на верхней ступеньке американского хит-парада с песней «Night Fever». Эта песня написана специально для фильма «Лихорадка субботним вечером», в котором главную роль сыграл Джон Траволта. По сути, именно саундтреком к этому фильму и открывается многолетняя эпоха диска. В 2008 году чарт Billboard Hot 100 поставил песню «Ночная лихорадка» на 33 место в списке величайших песен всех времен. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, 29 апреля. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».